каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие. И ты, Павел Казарин, тоже здравствуй.
И ты, Александр Янковский, тоже здравствуй. Вы здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В принципе, Павел, я тебе скажу, что нам пора пришло время уже попрощаться и уволиться.
Что случилось?
Потому что нет более места вот для нас с тобой, в принципе, вот в юмористическо-сатирическом пространстве Крыма. Потому что в пятницу, 4 августа, в Крым прилетел автор искрометнейшего шоу под названием «Денег нет, но вы держитесь», как бы. И, наверное, привез новые... Кто, да? И вот привез, наверное, новые шутки, прибаутки и свежий взгляд на этот мир.
Деньги есть, но вы держитесь.
Да. Деньги есть, но вам уже незачем. Но вам они незачем. То есть Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер Российской Федерации, прилетел в оккупированный Крым.
Может, это спасло.
Новая концертная программа. Наверное, хочет пополнить базу миротворцев. Говорит, у вас там план не выполнен. Мне надо как бы добавить вам немножко.
Да.
А говорить он будет, и встречается Феодосия на заводе моря, будет говорить про крымскую промышленность.
Он удивительное место нашел для того, чтобы говорить о крымской промышленности. Я не знаю, собрал бы себе кукурузошников.
Да, хорошо. Ну, в общем, я думаю, значит, самое интересное вот событие, которое предваряли, а также случились во время визита господина Медведева в Крым, мы, наверное, обсудим уже в следующей нашей программе. Ну, а сегодня я предлагаю обсудить то, чем был богат Крым во всю эту неделю, в первую неделю августа. Итак, ну, давай.
Давай, да. Вот, собственно, у Сергея Аксенова, судя по всему, лопнуло терпение, решил он уже, знаешь, махнул рукой на крымские дороги и на Крым Автодор и говорит, давайте пересадим депутатов на болотоходы. То есть, как бы, иллюзии у человека, как говорят в синагоге, как ножом отрезало. Так вот, Сергей Аксенов предложил депутатам Госсовета Республики пересесть на болотоходы. Была выставка автомобилей возле, собственно, главной площади Симферополя. И он такой видит, что господин Фикс заглядывается на болотоход под названием «Бархан» и говорит, ну, Ефим Зисич, ну, вы как бы не стесняйтесь, не сдерживайте себя. Вам же все равно, сами знаете, по чему ездить, да. Поэтому давайте вот депутатский корпус на эти снегоболотоходы пересадим, будет актуально меньше пробок. Я вообще считаю, что, знаешь, вот эти вот американские огромные джипы на гигантских колесах, такие бигфуты, которые колесо в два человеческих роста, вот надо депутатский корпус пересадить на них, пробка, хоп, и поехал.
А ты помнишь, в Евпатории был такой замечательный театр на ходулях?
Да.
Вот, в принципе, можно депутатов всех пересадить на ходули. Потому что тогда пробки точно будут не страшны. Кстати, раз, два, все и на работе.
Вот, кстати, да, как бы с твердым, уверенным шагом, да, по 8 метров за раз преодолевая, Ефим Зищевич шагает на работу.
Опять-таки детишкам радость, как бы, могут посмотреть, знаешь, на...
Одно ногой он стоит в прошлом, другой шагает в светлое будущее, а посередине у него гнусное настоящее, друзья.
Вот смотри, значит, есть еще один замечательный совет. Вот в Крыму дали на этой неделе замечательный совет всем крымчанам, а также гостям полуострова. Прежде чем покупать фрукты и овощи, нужно их нюхать.
Мойте руки перед едой, есть немытые руки, да, вредно, и да, нюхайте овощи перед...
фрукты, да. Значит, это посоветовала первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Заридинова. Она сказала, что крымские фрукты и ягоды отличаются от выращенных на материке за рубежом особым ароматом и вкусом. И, значит, потому что в Крыму большое количество солнечных дней, и это все влияет на формирование урожая. Слышите? Наши фрукты имеют особый аромат и вкус.
Слышите, как эта Семеренко отдает азотными удобрениями? Это наша! Друзья!
Ты знаешь, ну, повеселились вообще люди в социальных сетях, говорят, а что, в Турции меньше солнечных дней?
А все и правильно. Ты берешь такой, приходишь на рынок, берешь два яблочка, такой нюхаешь, то, что поплоше, вот его и покупаешь из патриотических соображений. Потому что оно же крымское, как бы. Оно как бы...
Хорошо.
Вот, и если ты ешь вкусные овощи, ты не патриот, ты пятая колонна и национал-предатель.
Продолжает радовать радостными вестями руководитель Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов. Правда, он делает это не в Крыму, а на совещании у президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Он говорит о том, что все туристы довольны отдыхом в Крыму.
Вообще все.
Да. На количество отдохнувших примерно находится на уровне предыдущего года, говорит господин Сафонов, рекордного 2016-го. Ага. Ну, потому что если рекорд взяли, уже снижать-то нельзя там. Но это составляет чуть более 2 300 000 человек. Правда, есть небольшое падение, но как бы, но все равно, в принципе, все довольны.
Там, понимаешь, там все очень просто. Там, как бы, если ты где-то пишешь в книге отзывов, жалоб или на сайте, что тебе не понравилось, тебе присылают голову твоей любимой лошади, как это было в «Крестном отце», или, в принципе, как бы такую черную метку присылают, и ты все понимаешь, что только Барнаул на следующий год. Барнаул, никакого...
Или Магадан, да?
Ну, кстати, курорты Магаданского края. Приезжайте к нам, у нас комары такие, что в кулаке зажмешь, ноги торчат.
Смотри, значит, господин Сафонов озвучил цифры. 3064 рубля. Это с каждого человека необходимо заплатить за день пребывания в Крыму.
Кому? Человеку?
Человеку, да. Получается так, значит, 10 дней – это 30 тысяч рублей. Это $500 на минуточку. Это без авиаперелета.
Ага.
Да, а за такую же сумму приблизительно можно в Турцию поехать.
А вы снова, вот я смотрю, вы яблочки хотите вкусных, вы и море хотите средиземного. Александр, вот именно поэтому, собственно, поэтому вас Сергей Аксенов и не любит.
Да, но и еще одна цитата из господина Сафонова. Значит, согласно его словам, согласно данным его социологического исследования, 85% туристов остались довольны отдыхом.
А он где, простите, спрашивал?
Вот это, наверное, те же самые 86%, которые поддерживают политику Путина, но есть один, видишь ли, негад.
Да, слушай, а вот действительно, а я бы хотел, на самом деле, на эти 15% посмотреть, которые недовольны. Они говорят, наверное, знаешь, приезжают и говорят, дешево у вас. Мы вот как бы приехали деньги тратить,
сервис,
а не получилось.
Сервис слишком высокого уровня.
Да, вот вы
и
знаете...
И как-то, знаете, не соответствует эта низкая цена и высокому сервису.
Мы в Николаевке квартиру сняли, а там кондиционер. Вы вообще о чем себе думаете? Да. Вы что думаете, вот к вам так из Бурятии
или
будут
вот
приезжать?
Или вот этот бассейн с морской водой?
Бассейн с морской... Нет, подожди, если у него в бассейне, собственно, вода солоноватая, я бы, например, проверил бы его канализацию, собственно, и куда она выходит. Ладно. Да, друзья, на самом деле это удивительно смотреть, забавно очень смотреть на все эти циферки. Вот тоже вот хроника, на самом деле, бессердечных людей. 44% приехали со своими родными и близкими отдыхать на полуостров. То есть не чтобы вот тещу отправить, а самим в Турцию. Нет.
Нет.
Нет. Как бы это вот как бы дед терпел и нам велел. Он отдыхал в 32-м году.
Они, да, 20-е годы как начали ездить в Крым, так все никак не остановит. Им и дети наши будут. И правнуки тоже там же будут отдыхать.
Да, 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 да. Я вообще считаю, что на самом деле, знаешь, там, когда-нибудь кому-нибудь придет светлая мысль в голову, что на самом деле Магадан переполнен, а так как Крым это фактически остров, можно ссылать туда, и не сбежишь, практически Алькатрас. То есть ты приехал, как бы, и все, и все.
И все.
Да.
А смотри, значит, для того, чтобы люди не убегали из Крыма, вот российские политологи, они вот дают такие, знаешь, советы космического масштаба, и, ну, как по мне, так космической глупости.
Ну.
Значит, они посоветовали, значит, вообще обратить внимание на модель управления в Крыму. То есть вот в этом проблема. Да? Там не в аннексии,
у вас батарейки
не в оккупации, да. А у вас, как бы, модель управления в Крыму неправильная.
Ну.
И вот, например, господин, есть такой, значит,
Руслан
директор...
Мухаметов.
Ну вот, да, есть и такой. Он считает, что нет универсальной модели организации местной власти, а вот главное при выборе варианта учитывать местные особенности, то есть подходить индивидуально. А вот Илья Гращенков, это директор Центра развития региональной политики, подчеркнул, что Крым обязан проводить муниципальную реформу в соответствии с российскими законами. И один из вариантов он предложил. Это, говорит, как округа в Подмосковье. Слушай, значит,
но...
самоуправление, но округа как в Подмосковье. Там из муниципальных районов создаются городские округа с единой администрацией, советом депутатов. Ну, правда, есть минус, что де-факто отменены выборы глав.
Я вообще
их места занимают нанятые по конкурсу сити-менеджеры.
Я вообще считаю, что нужно вообще дальше идти. И, собственно, как бы Крым, знаешь, по районированию такому, вот как бы западный Крым, отдаем, например, там, чеченской диаспоре.
Да. Интересное предложение.
Восточное, там, я не знаю, там, дагестанскому, так, собственно, землячеству. И все нормально. Все как бы, все держат, все знают, где чьи границы, собственно.
А вот смотри, господин еще такой, тоже совет, продолжаем этот рейтинг советов. Андрей Шуклин, кандидат философских наук, между прочим, и член Общественной палаты Тюменской области, порекомендовал воспользоваться опытом Тюменской области.
А мне кажется, Андрей Шуклин просто не выезжал никогда за пределы Тюменской области, не знаю, что в мире существует вообще, как бы даже в России существуют другие опыты. У него, кроме, я так понимаю, другой модели, кроме тюменской, нет.
Да.
И он говорит, да, что вот, говорит, надо вести диалог с бизнесом, с обществом и выполнять взятые для себя обязательства. И он все это называет почему-то тюменским опытом. То есть, знаешь, в этот момент где-нибудь в Далласе, понимаешь, там, или в Нью-Йорке схватили за голову, говорят, так вот, как мы все это время жили. Мы жили по опыту Тюмени.
Тюменской области, да. Хорошо, значит, и еще дальше едем. Значит, ну, все это, конечно же, невозможно будет. Не без Керченского моста, не без Крымского моста. Знаешь, от чего бы это будет? Ну. Без песни о Крымском мосте.
А он ее будет петь каждый день, да, 6 утра и 12 ночи, день. Да?
Значит, лучшую песню о Крымском мосте презентует на песенном конкурсе «Новая волна» в самое ближайшее время. Автор примет участие в съемках клипа со звездой эстрады причем. Хотя, по-моему, он уже сам будет звезда эстрады. Вот об этом сообщает пресс-служба Крымского моста. Приз за лучшее стихотворение «Поездка на стройку века». Более 20 лучших произведений будут опубликованы в специальном сборнике, сообщили в пресс-службе. Но если, Павел, ты еще думаешь принять участие в этом конкурсе, то ты уже опоздал.
Почему? Почему? Победил Михаил Круг, Владимирский Централ?
Потому что принимали вообще заявки на участие в этом конкурсе только до 31 июля. А вот это вот твой мост укрепляется, расширяется, вот эта песня твоя звонит, уже не пойдет.
Я вчера весь вечер искал как бы рифмы к слову «мост», у меня на самом деле набралось где-то...
Дрозд.
Подожди, Дрозд — это третий куплет, не надо вот как бы я путать. Там еще много ярких, интересных рифм и даже где-то две странички ассонансов. Но я просто хочу сказать, что с учетом того, что гимн для Крымского моста, господи, боже, что я несу, это же правда, это же новость, я ее читаю, я даже не выдумываю ничего. Выбирали такие люди, как Валерия Газманов, Расторгуев, Баста, Свиридова, Игорь Крутой. Остальных я не знаю.
Но есть вот Игорь Матвиенко, наверное, тебе тоже известный.
Я знаю только ту Матвиенко, которая в Совете Федерации. Это, ну, ладно, Виктор Дробыш, Лариса Рубальская и Лариса Вербицкая. В общем, вот они будут, собственно, определять, как из букв ОПЖ и А сложить слово «вечность».
Да, да, можно я представлю, вот мой личный фаворит, потому что пришло больше там 2000 вообще текстов этих самых песен, несколько сотен человек даже записали свои варианты уже песен под музыку и на видео. И мне вот кажется, что имеет все шансы победить на этом конкурсе, вот, на лучшую песню про Крымский мост, фактически стать гимном Крымского моста.
Уберите детей от радиоприемников.
Да, уберите, пожалуйста. Это Фаина Морозова, которая полагает, что после того, как построят Крымский мост, у россиян также нормализуется и все в личной жизни.
Ну-ка.
Давайте послушаем.
Крымский мост, какое чудо, исторический момент, и не будет в личной жизни никаких у нас проблем.
Меня на филфаке не готовили к тому, что рифма к слову «момент» — это проблема. Но окей, меня вообще...
Тебя многому чему не готовили, Павел.
А вас на вашем филфаке? Я так смотрю, ко многому подготовили. У вас там, на самом деле, был какой-то конспирологический филфак. Друзья, на самом деле, Крымский мост — это потрясающая история, у которого теперь будет свой гимн. Я предлагаю сделать герб, флаг и сделать Крымско-мостовая народная республика.
Республика, да.
Да?
За въезд и на выезд платить надо,
чтобы... Она будет в строгой традиции со славянскими, как бы, эпосами, как соловей-разбойник, брать деньги за проезд по себе в одну сторону, как таможня. На самом деле работает Крымско-мостовая народная республика.
Я тебе больше скажу, она уже берет деньги даже за не проезд. Ну сколько там, 200 с чем-то миллиардов уже за российского бюджета.
Слушай, это другая бизнес-схема. Там на самом деле таможенная схема, а тут уже рэкет какой-то. То есть ты как бы проезжаешь мимо, а с тебя уже деньги.
Да. За мост. Посмотрели на мост, все, будьте добры, уплатите. Ага. За желание проехаться по мосту. То есть у нас есть очень много разных схем, но я боюсь, что их все услышат крымские чиновники, назначенные Москвой. Вот как они, например, услышали. Мы-то думали, что это все смешочки. А в 2018 году будет введен все-таки вот этот самый туристический сбор. Но... По 100 рублей с человека. Угу. Первый год 50 рублей, потом по 100 рублей с человека в день. Но господин, который называет себя депутатом Государственной Думы России от Крыма, один из инициаторов, кстати, этого законопроекта, Руслан Бальбек, считает, что это никак, значит, не отразится на стоимости туристического продукта на полуострове.
Он так и сказал. Я как не платил, так и не буду платить. Лично для меня это никак не отразится. Я человек принципиальный. Я когда-то сказал, что не буду платить, вот и не буду
платить. И не платить, да? И никто из чиновников тоже платить не будет.
Вот спросите у моего ЖЭКа, я уже за коммуналку 12 лет.
Да, ни полицейский, ни прокуратура, никто не будет. Ни ФСБ, никто не будет платить. А вот вы будете. Ну, кто вас интересует? Кто же вас, дорогие крымчане, интересует? Значит, вот еще. Значит, это пока что эксперимент.
Да.
Под эксперимент попали крымчане. Начиная, получается, 2014
года. Я просто напомню, что курортный сбор, кстати, не только в украинском Крыму вела Россия, но еще и в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях Российской Федерации.
А в Алтайском крае зачем?
Я вот не знаю, но, наверное, на тех людей, которые нет денег для того, чтобы отдыхать в других регионах, они остаются отдыхать у себя дома. Ха-ха! Все, шах и мат,
да.
Все равно плати курортный
сбор.
Да.
Ты знаешь, мне на самом деле, мне больше всего нравится в этой ситуации, что они уже посчитали, сколько они денег соберут от этого курортного сбора, и что они их потратят, например, на строительство дорог.
Я не удивлюсь, если окажется, что они их уже потратили, вот, и дороги как бы на бумаге уже построены.
Уже даже построены.
Осталось проблема...
Заплатить вам только ребята, да,
то
которые как бы... приезжают.
Слушайте, это потрясающая история. Ну, в общем, классическая вот эта вот схема. В идеале не приезжай в Крым, просто присылай деньги. Собственно, этим вся Российская Федерация и занимается на протяжении последних 3 с гаком лет. Вот, друзья, ну и опять же, вот статистика, которая опубликована официально.
Дай бог с ней, или ты хочешь прочитать
да
эту
я
статистику?
Просто... Ну ладно. В общем, они клянутся, что у них 2,8 миллиона туристов приехало. Ну, в общем, посмотрим. На самом деле... Мне просто интересно, какие цифры они будут давать. Я просто напомню, что по поводу этого курортного сбора, они же посчитали, что они за 5 лет хотят собрать что-то там 6,5 миллиардов
16 миллиардов, да?
Так вот, для того, чтобы 16 миллиардов за 5 лет собрать и поделить на количество, в принципе, там...
Койко-мест туристов. Лица туристов.
Да, которые отдыхают в среднем 10-11 дней, то это нужно каждый месяц, что каждый год, чтобы приезжало что-то около 7 миллионов туристов.
Будут отправлять, знаешь, как бы сажать в автозаки и ехайте в Крым.
Не так надо сделать. Надо Крымский мост перекрывать осенью. То есть турист въехал, а потом остается на Керчи. А все,
билетов
а деньги капают.
Погода нелетная.
Коля, ты еще недельку шлагбаум не открывай, у нас тут как раз нужно...
Должны людишки там еще денежек
стрясти,
мы должны. Но это ж, видишь, я когда разговаривал опять-таки с этими людьми, которые в том числе были причастны к написанию этого проекта, они сказали, что лучший способ вообще, да, это не вот как сейчас предполагается, что приехал и сразу заплати. Нет, вот когда выезжаешь, заплати. Надо просто, когда приехал в Крым, человеку поставили отметочку, и вот сколько он дней потом там пробыл, а потом уже при выезде собирать денежки.
Вот так, так вот.
Да.
Слушай,
да.
А если он поиздержался, деньги у него украли,
слушай,
ну что?
Ну, какая-то стройка есть, можно ж отработать.
Можно ребенка в трудовые лагеря на лето, да? То есть пусть он этот Керченский мост продолжает.
Смотри, например, что надо в Крыму? В Коктебелю грозит экологическая катастрофа. Об этом говорит член общественного совета при комитете по противодействию коррупции Республики Крым, уже смешно, Андрей Елецкий. Значит, дело в том, что они обнаружили, что в Коктебеле море пахнет стоками, которые ежедневно в него сбрасываются. Фекалии видно невооруженным глазом. Там новые очистные сооружения, построены 90%, которые уже 2 года могли бы работать, и проблемы сброса напрямую не было бы. Но так как с инвесторами у администрации начались юридические споры, очистные до сих пор не запустили. И также, знаешь, специалисты радуют, что канализационная система Крыма, вообще она построена по принципу глубоководного выпуска моря, вот этих стоков. Ну, канализационный.
То есть, условно говоря, не на 10 метров, а на 50.
Да.
Вообще,
да.
Турист вообще подлый человек. Мало того, что платить не хочет, еще и, простите, гадит.
Да, ну а что делать?
Терпеть. 10-11 дней всего-навсего. А потом, между прочим, знаешь, вот как на природу ты выехал, мусор потом убери за собой. Вот так же приехал с пустой тарой, а потом с полной тарой вывез куда-нибудь вы себе, простите, в Барнаул, Тюмень или Томск. И все, вот там и утилизируй.
Конечно. Хорошо. Это программа «Крымский пармезан». Мы продолжаем через несколько секунд главным темам этой недели.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Минутка северокорейских новостей, друзья, в нашем эфире. Собственно, Сергей Аксенов, подконтрольный Кремлю глава так называемой Крыма, заявил о том, что, значит, с экономикой все хорошо так, что да нельзя просто. Он сослался на отчет Минэкономразвития Крыма и заявил, что реальный сектор экономики вырос с 26 до почти 42%, что уровень безработицы снизился в 4 раза. Я не понимаю, они что, безработных расстреливают, что ли, или сажают? Потребность предприятий в рабочей силе выросла в 3 раза. Ты понимаешь, какая проблема? Без безработных нет,
а потребность растет.
А с материка-то никто не приедет, почему? Потому что курортный сбор.
Да.
Все, это тупик. Вот. И благосостояние крымчан по сравнению с 2014 годом, по данным этого отчета, якобы увеличилось настолько, что теперь на 1000 жителей полуострова приходится не 77, а 182 собственных легковых автомобиля. Ну, в эту цифру я, кстати, готов поверить. Вот. Но, кроме того, там, в общем, все хорошо.
Все хорошо. Ты смотри, да. Господин Аксенов вообще сказал, что по сравнению с 2014 годом экономика Крыма выросла практически в 3 раза, да? И доходы крымчан выросли там больше, чем в 3 раза.
Угу. Слушай, может, он просто не знает, что разница между гривной и рублем где-то в 3 раза. Может, он просто сравнил.
Почти...
Цифры. Вот, посмотрите, он получал 3000 гривен, сейчас 9000 рублей. Да. Видите?
Да. Причем, что самое интересное, да, во всей этой ситуации, что за это же время в России уровень жизни упал.
Слушай,
то есть,
а вот кто съел их сало.
Их сало, да, как бы. Я бы на месте россиян бы всерьез бы задумался, а как это так происходит? Уровень жизни у крымчан вырос, а у россиян упал. Знаешь, и кто виноват в падении уровня жизни россиян?
5-6 лет назад в России кричали, хватит кормить Кавказ, то теперь будет кричать, там, хватит кормить Судак, понимаешь? Хватит кормить Коктебель, вот это вот зажрались, понимаешь, вот на наших, на федеральных-то харчах.
Ага.
Ну вот, ну
хорошо,
да.
Да. Ну, кстати, ты знаешь, этим цифрам удивились даже российские экономисты. Вот, например, Дмитрий Некрасов. У нас есть его, по-моему, звук, и мы... Нет, до этого. Но я тогда так зачитаю. Он говорит о том, что при этом Крым в 2015-м, при том, что были, когда переводили пенсии там, на российские рельсы для крымчан, там был определенный рост, но дело в том, что... В 2015 году Крым стал регионом самой высокой инфляции. По сравнению с Россией, это, ну, у него, значит, рост на 26%. И в 2016 году, в 2014 году, то есть постоянно цены росли. И при этом еще в 2017 году денежные вливания в Крым из Москвы стали намного скромнее. То есть вот нет этого, как бы, золотого дождя, да,
Павел? Нет, но он есть, просто эта фраза словосочетание обозначает нечто иное.
Иное, да. А госпожа, крымский политолог Евгения Горюнова назвала эти отчеты российских властей просто самым таким фейком. Она на этой неделе говорила в эфире радио «Крым Реали». Давайте послушаем.
Вы знаете, когда Советский Союз находился уже на грани, экономика рушилась, то газета «Правда» тоже писала о том, что мы выполнили, перевыполнили, догнали, перегнали, закрома Родины заполнили и так далее. Но это как бы не помогло. То есть это вот хорошая мина при плохой игре, которая пытается сделать крымские власти, все рассказывая о том, как хорошо стало жить. Хотя, как мы видим, население в это не верит, потому что население уровень жизни определяет по величине своего кошелька.
Никогда-то крымчане жили хорошо, не жили хорошо, как никогда.
Никогда, да. Ну и, кстати, по прогнозам российских экономистов, вот Российская Федерация будет находиться в стагнации еще минимум 10 лет.
Пережить бы ей эти 10 лет.
Да, то есть минимум 10 лет. А вообще какой-то рост там начнется в 2035 году. Это оптимистичный прогноз, если к тому времени в нефти еще будет какая-то необходимость.
Замечательно. Как известно, каменный век закончился не из-за того, что закончились камни. Друзья, ну...
Что? А давай, что? Давай напомним людям вообще, что они слушают, какую программу, и через несколько секунд вернемся в эту студию.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Это программа «Крымский пармезан». Сегодня с вами Александр Янковский и Павел Казарин. И фрукты и овощи из Крыма, которые, как мы помним, должны хорошо пахнуть, иначе они не крымские.
Ой, нет, они должны плохо пахнуть.
Тогда они крымские. Значит, в Крыму более чем в 6 раз сократились площади посевов озимых культур, а объемы выращивания на 85%. Об этом сообщило Украинское министерство по делам временно оккупированных территорий и вынужденных переселенцев со ссылкой на спутниковые данные. Как было дело? Значит, они взяли просто-напросто фотографии, благо, что Google и другие службы, они позволяют сравнивать фотографии там, за 2013, 2014
конечно,
и 2017.
Японские шпионы
конечно.
Вот эти вот, да.
Да, и посмотрели, оказалось, что в марте 2014 года зелени было на площадях, было намного больше в Крыму на полях, да, чем в 2017 году. И делают такой, знаешь, вывод, что оказывается, это говорит о том, что эти площади были, эти поля были засеяны. Что, Павел, да? По-моему, несложно догадаться о том, что если поле зеленеет и ласточка летит, да, в сене к нам с весной, то это говорит о том, что эти поля засеяли.
У меня есть вариант.
Да.
можно подарить Министерству оккупированных территорий влажные салфетки, экран протрет, например. Так, не, знаешь, экран протрет, а там бабах, свет изменился. Посмотри, вот эта вот точка, которую мы думали, что это все, это карстовая Европа, исчезла.
Смотри, и получается так. Но дело в том, что вот подконтрольные Кремлю власти Крыма отчитались о состоянии экономики полуострова за последние 3 года. Сделали они это тоже на этой неделе. Так вот, российские чиновники утверждают, что крымские фермеры, крымские аграрии за последние 3 недели собрали на 300 тысяч тонн зерновых больше, чем за аналогичные периоды предыдущих 2 лет. И ты знаешь, в этом нет ничего как бы противоестественного. Они тоже не врут. Просто дело в том, что в этом году просто из-за того, что был очень холодный июнь,
да,
уборка зерновых, ну, немножко как бы сдвинулась. Поэтому да, в июле собрали чуть больше, да. Но в общем получается, что меньше. И тяжело обмануть космос. И не бывает так, чтобы не из зеленой, знаешь, как бы не из зеленых всходов потом выросла пшеница или ячмень. Ну так не бывает. Но вот не бывает так, чтобы была коричневая земля, а потом раз и собрали с нее урожай. Пришли, просто зерно пособирали. Нет, бывает, если его рассыпать, это зерно по полю, а потом прийти и пособирать.
Это была минутка сельскохозяйственной науки и техники от Александра Янковского. И ничего не понимающий, лупающий глазами Павел Казарин сидел рядом и пытался понять, о чем, собственно, идет речь.
Давай мы попробуем сейчас еще послушать. У нас, значит, есть Мария Колесник. Нет, тоже у нас Мария Колесник, но тем не менее, я тогда зачитаю. Это украинский эксперт аграрного рынка, руководитель аналитического отдела консалтинговой компании 3А. Она считает, что на самом деле, вот с чем это все связано? Это связано с тем, что воды нет на территории полуострова. Для того, чтобы выращивать зерновые, это достаточно проблематично качать эту воду. Не проблематично. Это не проблематично пробурить, но это очень дорого, да, качать воду для того, чтобы поливать зерновые культуры. Значит, Мария Колесник говорит вот что. Значит, вся северная часть Крыма превращается в полупустыню и далее в солончаки. Даже сейчас по утрам выпадает соленая роса. Без промывания грунта любое сельскохозяйственное производство скоро станет вообще невозможным. А с другой стороны, в бассейне Днепра за 3 года после аннексии произошли благоприятные изменения, возвращается природное равновесие. После деоккупации Крыма, возобновление поставок в Северо-Крымский канал, начнется обратный процесс. И агроклиматические условия снова изменятся. Однако, значит, Мария Колесник говорит, что даже вот если сейчас это начинать, да, то на этот процесс, чтобы восстановить сельское хозяйство на полуострове, понадобится не меньше 5,
ну, а то, может быть, даже и 10 лет. Вот после освобождения полуострова, как раз к моменту восстановления сельского хозяйства в Крыму, первые коллаборационисты начнут выходить из тюрьмы. Это можно, знаешь, так 5 лет отсидел, а потом хоп, сельское хозяйство восстанавливает как раз там уже почву
и солончаков нормально. Да, но есть надо сейчас, понимаешь, вот в чем проблема, и крымчанам в том числе. Президент Украинской ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич, наверное, да, называют вот эту российскую статистику пропагандой, когда они говорят о том, что в этом году у них рекордный урожай. Он говорит о том, что сообщение о рекордных урожаях на полуострове, когда идет счет, идет на миллионы тонн, это не более чем пропаганда, потому что сделать Крым успешным на бумаге за счет общего валового производства всей России не составляет никаких проблем. Ну, то есть, как бы написали, да, кто будет проверять. Даже больше дотаций дадут.
У меня такими там, у меня есть ощущение, знаешь, что там, как бы, помнишь, вот это была идея Керченский полуостров откопать от остального Крыма, а потом катапультой забросить оружие, и типа, вот знаешь, как в каких-нибудь постапокалиптических фильмах, кто выживет, тот пусть как бы и правит.
Да.
Царство хаоса и разрушения, такой водный мир, такой безумный Макс. Вот, вообще, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, не хочу, чтобы такое было с моим домом, друзья.
Давай мы про деньги поговорим. Про деньги поговорим в программе «Крымский пармезан» через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан», с вами Александр Янковский. А вот, Павел Казарин, скажи ты мне, пожалуйста, да, вот у тебя были долги украинским банкам?
Ха-ха-ха, я хитрый, нет.
Нет, не было, да? А вот у многих десятков, а может быть даже сотен тысяч крымчан были долги украинским банкам.
Ну.
И эта сумма, она превышала сумму более чем в 2 миллиарда долларов.
Ого.
Но многие крымчане радовались на прошлой неделе, и на этой неделе, кстати, тоже продолжали радоваться, потому что им сказали по российским средствам массовой информации, что господин Путин освободил их от уплаты долгов. Добби получил носок, Добби свободен, да?
Ну.
Но на самом деле...
Это был не носок?
Да, но никто... Вот, знаешь, проблема интернета заключается в том, что никто не читает дальше заголовка. Вот если бы люди бы посмотрели на самый этот закон, который 31 июля 2017 года подписал президент России Владимир Путин, то закон говорит только о порядке погашения крымских долгов перед украинскими банками.
Та-та-та-та-тан.
Да, то есть документ этот, возможно, он освобождает от прямого общения с коллекторами. Просто надо будет теперь все долги по поводу этих долгов говорить с фондом защиты вкладчиков. А тогда, напомню, в 2014 году господин Путин говорил, что теперь у нас все, как бы вы ничего не должны, а теперь нужно отдавать долги. И самое последнее. Даже если долги будут прощены, то на них, за них нужно будет еще заплатить подоходный налог.
Нотка злорадства в голосе Александра Янковского. Это был «Крымский пармезан». Берегите себя, друзья. До встречи через неделю.